Книга Деяний, часть 6. Пост, который меняет мир вокруг. Доктор богословия Дэвид Платт. Пост, который меняет мир вокруг. Книга Деяний, 12:25-14:28. Если у вас есть такая возможность, откройте вместе со мной 13 главу книги Деяний. Когда мы изучали эту главу в нашей церкви, мы попросили наших прихожан ничего не есть перед встречей, потому что тема этой части – пост. В зависимости от времени дня, когда вы слушаете это обращение, если это физически возможно, я приглашаю вас воздержаться от пищи в остаток этого дня. Воздержание от пищи помогает нам сосредоточиться на более важном. В этом заключается суть поста. Почему мы уделяем время посту? Причина кроется в том, что каждый человек, каждый житель планеты испытывает чувство голода, испытывает желание есть, и это чувство сопровождает нас каждый день. Когда мы постимся, мы как народ Божий вместе утверждаем, глубоко в нас сокрыт голод и стремление, которое гораздо больше физического голода и желания поесть. Наши души голодают по Богу гораздо больше, чем наши желудки голодают по еде. Мы хотим видеть силу Божию в своей жизни и в своей церкви гораздо больше, чем мы хотим насытиться вкусной едой. Сегодня мы будем рассуждать об этом, начиная с 25 стиха 12 главы книги Деяний и дальше. Мы посмотрим на поклонение, молитву и пост в ранней церкви. Если вы помните, в прошлый раз мы закончили наше изучение на том, что Евангелие распространилось и до язычников, и было проповедуемо всем народам. Возникла церковь в Антиохии, и в нее входили христиане из евреев и из язычников. Мы прочитаем с 25 стиха 12 главы до 3 стиха 13 главы. А Варнава и Савл по исполнении поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собою и Иоанна, прозванного Марком. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители – Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода Четверовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву, возложив на них руки, отпустили их. Я хочу, чтобы вы почувствовали важность этого момента, потому что первые 3 стиха 13 главы служат фундаментом всего, что описано дальше в книге Деяний. Павел возглавит 3 миссионерских путешествия, и их отправной точкой будет церковь в Антиохии. Мне кажется, невозможно переоценить важность описанного. Американский пастор Джон Пайпер комментирует этот отрывок в своей книге «Алчущие Бога». Этот момент молитвы и поста вылился в миссионерское движение, которое катапультировало христианство из безвестности, превратив его, это происходило в течение 2,5 столетий, в господствующую религию Римской империи. Результатом этой молитвы является и нынешнее положение христианства, когда практически в каждой стране мира есть христиане, а по всему миру их более миллиарда. И 13 из 27 книг Нового Завета, письма Павла, явились результатом служения Духа, начавшегося в тот исторический момент. Итак, я думаю, будет справедливо сказать, что Богу было угодно сделать поклонение, молитву и пост стартовой площадкой для миссии, изменившей ход мировой истории. Есть ли в этом деле для нас урок? Да. Для нас есть в этом урок. Когда народ Божий собирается вместе и поклоняется Богу в молитве и посте, неизвестно, что произойдет в результате этого. Мы не в силах представить, к чему это приведет. Мы можем только наблюдать за действиями Духа Святого в то время, когда мы поклоняемся Богу, молимся Ему и постимся. Дух Святой может совершить работу в нашем сердце, и это окажет непредсказуемый эффект на проповедь Евангелия народам земли в будущем. Давайте поговорим о том, что мы только что прочитали. Мы постимся, потому что мы хотим Божьей славы больше, чем мы хотим пищи. Я хочу предложить вам две причины для поста на основании этого отрывка Писания. Первая причина заключается в следующем. Мы постимся, потому что мы хотим Божьей славы больше, чем мы хотим пищи. Мы хотим видеть и знать славу Божию. Мы хотим провозглашать ее. Это желание горело в церкви в Антиохии, когда они молились и постились. Нас объединяет Евангелие. Посмотрите на то, что происходит в церкви в Антиохии и что происходит в современной христианской церкви. Мы можем соотнести себя с церковью в Антиохии благодаря трем аспектам. Во-первых, нас объединяет Евангелие. Этот отрывок начинается с перечисления имен пяти руководителей, пророков и учителей в Антиохии. Варнава, которого мы уже знаем, левит с Кипра. Симеон, называемый Нигер, буквально черный. Он был темнокожим, скорее всего, выходцем из Северной Африки. Дальше Луций Кириньянин, Манаил, совоспитанник Ирода, четверовластника, и Савл. В некоторых английских переводах сказано, что Манаил был членом двора Ирода. Это тот самый Ирод, который обезглавил Иоанна Крестителя. Он же принимал участие в осуждении на смерть Христа. Завершает список Савл, бывший гонитель христиан. Это внушительный список. Что заставило их собраться вместе? Уж точно не их разное происхождение, не разные традиции и не разное воспитание. Их объединяет то, что каждый из них был спасен, услышав Евангелие Иисуса Христа. Это объединяет их в посте, и нас в посте объединяет то же самое. Причина не в том, что мы религиознее или посвященнее других людей. Правда в том, что каждый последователь Христа когда-то был мертв. И мы были мертвы в своих грехах и преступлениях, предназначены к вечному осуждению. Но Бог по своей благодати открыл наши глаза. Мы увидели красоту Христа и Его смерть на кресте за наши грехи. Мы увидели воскресение Христа в победе над грехом. Мы поверили в Его благодать, и Он спас нас. Когда мы постимся вместе со своей общиной, нас объединяет именно Евангелие. Мы охвачены поклонением Богу. Второй аспект, который объединяет нас с церковью в Антиохии – мы охвачены поклонением Богу. В некоторых переводах, включая синодальный, сказано, когда они служили Господу и постились. И этот перевод более близок к оригиналу, чем менее точное выражение, когда они поклонялись Богу и постились, который встречается в некоторых английских переводах этого текста. Таков смысл поклонения. Когда мы собираемся вместе и поклоняемся Богу, мы служим Ему. Он – наша аудитория. И мы воздаем Ему хвалу, славу и честь, и таким образом служим Ему. Давайте посмотрим, как это поклонение побуждает церковь к миссии. Люди, которые горят желанием провозглашать славу Божию, будут гореть желанием проповедовать Божье Евангелие. Миссия миру рождается в поклонении церкви. Когда мы созерцаем Божье величие, мы служим Богу. Мы воздаем славу, которой достойно Божье имя. Это движет нами. Мы не уходим в молчании, мы расходимся, узрев Его величие. А потому мы рассказываем о Его величии людям в нашем городе и за его пределами. Миссия рождается в контексте поклонения. Божья миссия – это единственное, что нам остается делать. Наконец, третий аспект, общий с церковью в Антиохии. Божья миссия – это единственное, что нам остается делать. Благая весть достигла Антиохии. Они услышали Евангелие, но вокруг них народы и города, которые еще не знают о Евангелии. Эти верующие не спрашивают, что же нам теперь делать. Они не устраиваются поудобнее и не говорят, давайте что-нибудь организуем для самих себя. Нет, они говорят, как мы можем донести Евангелие этим людям и этим городам? Мы находимся в такой же ситуации. Мы услышали Евангелие. Оно достигло нас. Даже если вы слышите Евангелие сейчас в первый раз, вы его уже услышали. Это самая лучшая весть в мире во все века. Однако даже в нашем городе нас окружают люди, которые не знают Евангелия. В нашей стране множество людей, которые не слышали Евангелия. В прошлый раз мы говорили о том, что на планете более 6000 народов никогда не слышали о Евангелии. Я очень надеюсь, что нас глубоко тронула эта цифра. Церковь Антиохии знала, что у нее было Евангелие, и ей была поручена задача распространения Евангелия в других народах. И мы в наше время знаем, что у нас есть Евангелие, и знаем, что нам поручена задача благовестия другим народам. Мы постимся, потому что мы нуждаемся в Божьем руководстве больше, чем мы нуждаемся в еде. Однако перед нами встает вопрос: как? Как нам это сделать? Кому следует идти? Кому следует остаться? Всем ли нам идти? Или всем остаться? Куда идти тем, кто идет? В какие города им идти? Как нам это делать? Мы подошли ко второй причине для поста. Мы постимся, потому что мы нуждаемся в Божьем руководстве больше, чем мы нуждаемся в еде. Мы хотим знать, как Бог хочет, чтобы мы принимали участие в провозглашении Евангелия в нашем городе и до края земли. Как нам выполнить это поручение распространения Евангелия во всех народах? В этот момент мы осознаем нашу нужду в Божьем руководстве, и эта нужда превосходит нашу нужду в обеде. В нашей церкви. Мы нуждаемся в руководстве в нашей церкви. Дух Святой ведет, а церковь следует. Об этом мы говорили с первого дня изучения книги Деяний. Помните карт-бланш? Предоставьте Богу полную свободу действий в своей жизни, в жизни своей семьи и в вашей церкви. Скажите Богу: «Боже, что Ты хочешь, чтобы мы делали? Веди нас, руководи нами, а мы будем следовать за Тобой. Мы не ведем переговоры с Духом Святым, мы не добиваемся компромиссов, мы постимся, потому что мы хотим слышать Духа Святого и следовать тому, что Он говорит. Мы хотим дать Богу карт-бланш, предоставить Ему полную свободу действий. Откуда мы знаем, что церковь в Антиохии сделала это?» Взгляните на 2 стих 13 главы. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: „Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их“». Вероятно, в церкви были люди, которые думали: «Господи, лучше бы Ты отделил кого-нибудь другого. У меня на примете есть несколько человек». Если бы вы были членом церкви в Антиохии, вы бы очень хотели, чтобы Варнава и Савл остались. Это не те люди, прощаясь с которыми вы сказали бы: «Ну что ж, мы будем по вам скучать, но когда вы уйдете, здесь в церкви почти ничего не изменится». По правде говоря, когда эти двое ушли, оставшиеся, наверное, спрашивали друг у друга: «Что же мы теперь будем делать здесь, в Антиохии? Бог чудесным образом использовал этих двух людей в Антиохии, но церковь не побоялась отпустить своих лучших». Карт-бланш означает не только предложение отказаться от здания или каких-то церковных программ. Это предложение жизни. Это было трудно не только для церкви. Взгляните на это с точки зрения Павла и Варнавы. Они столько времени провели с этими братьями и сестрами во Христе. Это была их семья, которую они любили и которой очень дорожили. Недавно я разговаривал с членом нашей церкви, который сейчас за границей вместе со своей семьей. Он откровенно говорил мне, что ему там непросто, и он чувствует себя одиноко в другой стране, отдельно от семьи верующих. Это нелегко. Однако, когда мы постимся, мы говорим: «Боже, что бы Ты ни повелел, мы сделаем. Мы представляем Тебе полную свободу действий, без каких-либо условий и оговорок». Можете ли вы такое сказать про себя, про свою семью, про церковь, которой вы принадлежите? Готовы ли мы сказать: «Господь, вот мы. Мы хотим искать Твоего лица. Что бы Твой Дух Святой ни повелел нам делать, мы сделаем». Итак, Дух Святой ведет, а церковь следует. Дух призывает, а церковь соглашается. Меня глубоко трогает синергия, совместное действие Духа Святого и Церкви в 13 главе книги Деяний. Дух сказал: «Отделите». Церковь признала это и ответила: «Да, мы отделим их». В этом принимает участие вся церковь. Из окончания 14 главы видно, что Варнава и Павел были отправлены на служение всей церковью. Дух Святой призвал их, и церковь подтвердила это призвание звучным «да». Я очень хочу видеть то же самое в нашей церкви и молюсь об этом. В нашей культуре мы очень подвержены индивидуализму. Один человек говорит: «Дух Святой ведет меня совершать это, и неважно, что говорят окружающие, я все равно буду это делать». В таком утверждении есть оттенок дерзновения, которое может быть отчасти полезным и благотворным, но оно далеко отстоит от новозаветней модели. Никто не заявляет: «Я буду делать это, независимо от того, что говорят другие, ведь мы часть общины верующих». Когда вас призывает Святой Дух, Он же подтвердит это и в церкви, чтобы ободрить вас перед тем, как вы отправитесь на служение. В этом вопросе не может быть бунтарства, это важно понимать. Раз мы коснулись этой темы, я хочу кратко сказать, что если вы ощущаете призыв Духа или ощутите его в будущем, если Дух Божий призывает вас и вашу семью, и вы испытываете сомнения, не сомневайтесь в одиночку. Бог не задумал так, чтобы вы принимали такие решения в одиночку. Вокруг вас есть братья и сестры, с которыми вы разделяете жизнь. Я надеюсь, что вокруг вас есть братья и сестры, которые сами провели годы на миссионерском поле и которые хотят молиться за вас и помочь вам обдумать ваши решения. В нашей церкви есть пастор вселенского служения, который несколько лет провел в Центральной Азии. Есть пастор среднесрочных миссий, который вместе с женой пару лет прожил в Северной Африке, а потом на Ближнем Востоке. И вокруг вас есть люди, которые могут помочь вам в ваших размышлениях. Я буду с вами откровенным. Каждый раз, когда в нашей церкви Брук-Хиллс в Штатах мы говорим, мы собираемся открыть церковь в Северной Африке, мы с женой, образно выражаясь, даем Богу карт-бланш. За 5 лет моего пасторства в этой церкви был один момент, когда мы в очередной раз молились Богу и спрашивали, действительно ли Он ведет нас к миссионерской работе, о которой шла речь в тот момент. Это не значит, что я был недоволен своим пасторским служением в церкви или был недостаточно этому служению посвящен. Я был бы счастлив, если бы по благодати Божией я оставался пастором этой церкви следующие 20 или 30 лет. Если Бог допустит это будет просто замечательно. Но одновременно я помню, что мы с женой представили Богу полную свободу действий. Карт-бланш по-прежнему на столе. И когда в тот момент мы молились не одни. Обычно происходит так, что пасторы, размышляя о том, ведет ли их Бог в какое-то другое место, сохраняют эти размышления в тайне. Обычно такими размышлениями они не делятся. Но, взглянув на братьев и старейшин в нашей церкви, я увидел людей, которые так же, как и я, хотят, чтобы воля Божия совершалась в моей жизни и в жизни церкви. Поэтому я поделился с ними своими мыслями. Я сказал: «Братья, я переживаю эту внутреннюю борьбу. Пожалуйста, молитесь за меня и вместе со мной». И они молились. Мы вместе молились и просили Господа: «Боже, мы предоставляем Тебе полную свободу. Этого ли ты хочешь?» Когда мы молились, стало ясно, что в тот момент Господь не хотел, чтобы мы уехали. Поэтому я хочу продолжать давать Богу свободу действий в своей жизни. И в то же самое время я знаю, что Дух Святой трудится в церкви. Я уверен, что, производя труд в моей жизни и в жизни моей жены, Он одновременно производит труд в церкви. Однако, если Господь скажет мне идти и благовествовать необращенным людям в другой стране, я хочу идти. Мы можем доверять действиям Духа Святого в своей жизни, в жизни нашей семьи и в жизни нашей церкви. Он знает, что для нас лучше, поэтому мы ищем Его воли. Мы хотим получить Его руководство. Дух Святой призывает, а Церковь соглашается. Далее. Дух посылает, а Церковь поддерживает. В тексте так и сказано. Они были посланы Духом Святым. В 3 стихе сказано, что Церковь отпустила Варнаву и Савла. А в 4 стихе сказано, что Дух Святой послал их. Я упоминаю поддержку церкви в этом тезисе, потому что в этом тексте говорится о возложении рук. Что же произошло? В Ветхом Завете приносящий жертву возлагал руки на приношение, чтобы отождествить себя с жертвой. Поэтому в 13 главе книги Деяний собравшиеся верующие возложили свои руки на Савла и Варнаву, чтобы продемонстрировать свое отождествление с ними, как будто говоря: «Вы идете, и в каком-то смысле мы идем вместе с вами. Мы с вами». То же самое мы делаем в нашей церкви, когда мы посылаем братьев и сестер на служение в другие страны. Мы собираемся вокруг и возлагаем на них свои руки. Тем самым мы утверждаем: вы не одиноки, мы с вами. В молитве мы отождествляем себя с вами. Мы отождествляем себя с ними даже в жертвовании на миссию по всему миру, потому что таким образом мы помогаем им и поддерживаем их. Они посланы Духом и поддерживаемы Церковью. Здесь я хочу, чтобы вы поразмышляли о том, насколько даже в посте мы нуждаемся в Божьем руководстве, не только среди нас, но среди наших братьев и сестер во Христе по всему миру. В наших братьях и сестрах. Люди, которые посвятили себя миссионерскому служению в других странах, это наши братья и сестры. Возможно, такие люди есть и в вашей церкви. Они сидели там, где вы обычно сидите на богослужении, и Дух Святой сказал: «Отделите их». Церковь благословила их на труд, и вы можете отложить в сторону ваш обед и помолиться за этих братьев и сестер. Однако перед нами встает вопрос: как молиться за них? Как нам следует целенаправленно и конкретно молиться о них? Давайте прочитаем о том, что произошло после того, как Варнава и Павел ушли. Мы поговорим об этом коротко, но это даст нам несколько практических способов молитвы о братьях и сестрах из вашей церкви, которые трудятся для Бога в других городах и странах. С 4 стиха 13 главы книги Деяний написано: «Эти, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр. И, быв в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе Иоанна для служения». Первое, о чем мы можем молиться, когда мы молимся о наших братьях и сестрах, мы можем молиться, чтобы они были уверенными в Слове Божьем. Павел и Варнава пошли и начали проповедовать Слово Божие. Куда бы они ни шли, они благовествовали. Для этого отправились наши братья и сестры. Мы не посылали их просто изучать культуру другого народа или оказать гуманитарную помощь. Мы послали их провозглашать Слово Божие. Поэтому мы хотим молиться, чтобы они были уверенными в Слове, которое они провозглашают. Молитесь, чтобы они были уверенными в Слове Божьем. С 6 по 9 стих 13 главы написано: «Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка иудеянина, именем Вариисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие. А Елима Волф, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, нам следует молиться о том, чтобы они были исполнены Духа Божьего». Вы можете подчеркнуть эти слова в 9 стихе: «исполнившись Духа Святого». Савл, он же Павел, уже имел Святого Духа, не так ли? В них уже пребывал Святой Дух, точно так же, как Дух Святой пребывает в каждом последователе Христа. Но в книге Деяний мы видим, что когда люди провозглашают Евангелие, они сначала исполняются Духом Святым, а потом начинают говорить. Речь идет о силе, исходящей от Духа Святого, даруемой для провозглашения Евангелия в таких ситуациях. Наши братья и сестры, занятые миссионерским трудом, уже имеют в себе Духа Божьего. Это несомненно. Но мы хотим молиться о том, чтобы они были исполнены Духом Святым для провозглашения Слова Божия. А это, в свою очередь, подводит нас к следующей молитве. Молитву за их победу в духовном сражении. Послушайте, что написано в отрывке с 9 по 12 стихи. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебя. Ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню. Молитесь об их победе в духовном сражении. Помните, когда наши братья и сестры идут благовествовать другим народам, они идут на войну. Истинная война совершается не с оружием и ракетами, где временные жизни висят на волоске. Истинная война совершается с духовными силами зла в небесных сферах, и на кону вечность. В этой войне на кону судьба душ вечности. Поэтому, когда братья и сестры отправляются в другие места, особенно туда, где люди поколениями на протяжении сотен, если не тысяч лет, были опутаны сетями ложных религий, вы думаете, дьявол просто так сдастся? Вы думаете, он скажет: «Конечно, берите этих людей»? Нет, посылая людей благовествовать, вы принимаете участие в войне по всем фронтам против сил ада. И поэтому мы должны молиться за их победу в духовном сражении и за их успех в евангельском свидетельстве. Так этот волшебник пытался помешать уверованию проконсула, фактически главы Кипра в Римской империи, но у него ничего не получилось. Проконсул поверил. Из всех людей в Римской империи этого проконсула Господу привели Павел и Варнава. Давайте молиться о том, чтобы наши братья и сестры имели успех в евангельском свидетельстве, чтобы через них лидеры народов, племен и стран обращались к Господу. Кроме этого, давайте молиться о том, чтобы, благовествуя потерянным, они сохраняли мир с другими верующими. Послушайте, что произошло дальше. 13 стих 13 главы. «Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Памфилии, но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Иоанн Марк покинул их». Мы точно не знаем, что стало причиной этого разлада, но мы знаем, что это был разлад, так как в конце 15 главы Павел говорит о том, что Иоанн Марк бросил их. Существует множество мнений относительно того, что случилось, но этого достаточно, чтобы напомнить нам молиться о братьях и сестрах-миссионерах и их мире с другими верующими. Когда люди сотрудничают ради Евангелия, враг будет атаковать их снаружи и изнутри. Мы можем молиться не только о мире среди верующих в церкви, но и о мире в их домах. Когда на служение отправляются муж и жена, не думайте, что впереди их ждут легкие времена в отношениях друг с другом. Они будут сражаться за свой брак. Врагу очень хочется нанести ущерб этому браку, а в процессе нанести ущерб Евангелию. Поэтому молитесь за мужей и жен, и за их любовь друг к другу, и за их отношения с детьми. Это очень важно. Молитесь за мир с другими верующими и за расположение неверующих. В 14 и 15 стихах 13 главы мы читаем: «Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, войдя в синагогу, в день субботний сели. После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им: «Мужи-братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». Они предложили Павлу проповедовать Евангелие в синагоге. Молитесь о расположении неверующих. Молитесь о том, чтобы неверующие были открыты к слышанию Евангелия. Павел начал проповедовать. Мне бы очень хотелось поговорить обо всей проповеди целиком, хотя это всего лишь краткое ее изложение или часть, но у нас нет такой возможности. На основании этой проповеди давайте молиться о том, чтобы через наших братьев и сестер Евангелие было явлено ясно и понятно. Мы прочитаем проповедь Павла, и я хочу, чтобы вы заметили в ней все элементы Евангелия. Я подразумеваю 5 необсуждаемых элементов, начиная с характера Бога. Павел в своей проповеди подчеркивает действие суверенного Бога и его работу. Прочитаем 16 по 27 стихи. «Павел, встав и дав знак рукой, сказал: „Мужи израильтяне и боящиеся Бога, послушайте. Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской, и мышцею вознесенную вывел их из нее, и около 40 лет времени питал их в пустыне, и, истребив 7 народов в земле ханаанской, разделил им в наследие землю их. И после сего около 450 лет давал им судей до пророка Самуила. Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло лет 40. Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: „Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои“. Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. Перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому. По окончании же поприща своего Иоанн говорил: „За кого почитаете вы меня? Я не тот, но вот идет за мною, у которого я недостоин развязать обувь на ногах. Мужи-братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения сего, ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу“. Здесь мы видим греховность человека, второй элемент Евангелия. Они убили Мессию, пришествие которого было предсказано в Ветхом Завете. Они отвергли его. А это подводит нас к третьему элементу – достаточности Христа. Мы снова читаем с 28 стиха и видим жизнь, смерть и воскресение Христа. «И не найдя в нем никакой вины, вот жизнь Христа, достойной смерти, просили Пилата убить его, вот его смерть. Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с древа, положили его во гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. Вот его воскресение. Он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетелей его перед народом. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса». Дальше Павел цитирует из Ветхого Завета, чтобы показать, кто такой Христос. Как и во втором псалме написано: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». А что воскресил его из мертвых, так что он уже не обратится в тление, о сем сказано так: «Я дам вам милости, обещанные Давиду, верно». Посему и в другом месте говорит: «Не дашь святому твоему увидеть тление». Давид, в свое время, послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим, и увидел тление, а тот, которого Бог воскресил, не увидел тления. Это подводит к четвертому компоненту Евангелия – необходимости веры. Павел призывает к ответу на эту весть. Мы продолжаем читать с 38 по 47 стихи 13 главы. Итак, «Да будет известно вам, мужи-братья, что ради Него возвещается вам прощение грехов, и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Берегитесь, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков: „Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо я делаю в одни ваши дела, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам“. При выходе их из иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую субботу. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи, чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. Но иудеи, увидев народ, исполнились зависти, и противоречия и злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: «Вам первым надлежало быть проповедано Слово Божие, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам. Ибо так заповедал нам Господь: Я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». Последний компонент Евангелия – это актуальность вечности. От того, как люди ответят на Евангелие, зависит их судьба в вечности. Итак, будь то Павел, Петр или кто-то еще, в книге «Деяний» мы видим их в различных контекстах и ситуациях, и каждый раз они проповедуют то же самое Евангелие. Поэтому мы должны молиться, чтобы наши братья и сестры в разных ситуациях и обстоятельствах имели мудрость ясно и понятно доносить Евангелие до людей. Евангелие остается прежним, но оно будет представлено по-разному в Таиланде среди буддистов и в Индии среди индусов. Отправные точки будут разными. Наши братья и сестры будут демонстрировать Евангелие в контексте местной культуры. Нам нужно молиться, чтобы Евангелие было ясным в жизни и словах наших братьев и сестер, а также молиться о том, чтобы Бог открывал сердца окружающих людей. В 48 стихе написано: «Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни». Уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни. Везде в Новом Завете мы видим, что только Бог может совершить это. Только Бог может через Иисуса Христа привлечь людей к вечной жизни. Давайте молиться, чтобы Бог открыл сердца и умы людей для Евангелия везде, где наши братья и сестры занимаются миссионерской работой. Однако необходимо иметь в виду, что когда они будут проповедовать, будет нелегко. Дальше в 13 главе сказано: «И слово Господне распространялось по всей стране, но иудеи, подстрекнув набожных и почетных женщин и первых в городе людей, воздвигли гонения на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. Они же, отрясшие на них прах от своих ног, пошли в Иконию, а ученики исполнялись радости и Духа Святого». Они переживали гонения, но тем не менее радовались. Давайте молиться и об этом, молиться о том, чтобы они радовались в страданиях. Наши братья и сестры столкнутся со страданиями. Мы будем молиться о том, чтобы они, несмотря на это, радовались. В 1 стихе 14 главы мы читаем: «В Иконии они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и еллинов». Послушайте, что случилось дальше. «А неверующие иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца язычников». Молитесь о том, чтобы наши братья и сестры отвечали добротой на клевету. Против апостолов выступали разные люди. Иисус предупреждал нас в 10 главе Евангелия от Матфея: «Люди будут ненавидеть вас из-за меня, будет сильное противостояние». Будем молиться о том, чтобы наши братья и сестры продолжали проповедовать, несмотря на клевету со стороны окружающих. Взгляните на 3 стих 14 главы. «Впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, который во свидетельство слову благодати своей творил руками их знамения и чудеса». Молитесь о том, чтобы наших братьев и сестер сопровождала сверхъестественная сила, когда они проповедуют Слово Божие. Молитесь о том, чтобы Бог подкреплял их слова силою Духа Святого, чтобы они благовествовали с силою и дерзновением. Мы прочитаем дальше, с 4 стиха 14 главы. «Между тем народ в городе разделился, и одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. Когда же язычники и иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями, они, узнав о сём, удалились в ликаонские города Листру и Дервию и в окрестности их, и там благовествовали». Что же случилось в Листре? В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо». И он тотчас вскочил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски: «Боги в образе человеческом сошли к нам», и называли Варнаву Зевсом, а Павла Гермием, потому что он начальствовал в слове. Жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведя к воротам валов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Но апостолы Варнава и Павел, услышав о сем, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили: «Мужи, что вы делаете? И мы, подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищу и весельем сердца наши. И говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы». Молитесь, чтобы наших братьев и сестер отличало Христово смирение, чтобы, будучи оскорбляемыми, они смирялись, и чтобы, будучи возносимыми, тоже смирялись. Молитесь, чтобы их отличало смирение. Толпа очень непостоянна. Сегодня они хвалят, а завтра они побивают камнями. Поэтому давайте молиться, чтобы наши братья и сестры не подчинялись влиянию толпы, а смирялись и радовались в любых обстоятельствах. Молитесь также об их терпении. Павел и Варнава пытались убедить народ не поклоняться им и едва удержали их от жертвоприношений. Так что молитесь о терпении и молитесь об их непоколебимости. Дальше следует важное описание, я хочу, чтобы вы обратили на него внимание. В 19 стихе мы читаем: «Из Антиохии и Иконии» — это города, в которых только что побывал Павел с Варнавой — «пришли некоторые иудеи, и когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря: они не говорят ничего истинного, а все лгут. И, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавой в Дервию». Во втором послании к Коринфянам, 4 главе, 9 стихе Павел написал: «Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем». Этого брата невозможно остановить. Если ему был нужен хороший повод взять тайм-аут и отдохнуть, лучше повода не придумаешь. Его только что побили камнями так, что окружающие сочли его мертвым. Можно было взять выходной, однако Павел встал и пошел в другой город, благовествуя Евангелие. Молитесь о том, чтобы, переживая неудачу за неудачей, удар за ударом и трудность за трудностью, наши братья и сестры не опускали руки, и чтобы Бог дал им благодать вставать и продолжать труд. Молитесь, чтобы Бог использовал их для приобретения учеников. 21 стих 14 главы книги Деяний. «Проповедовав Евангелие сему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию». Наконец, молитесь о том, чтобы Бог использовал их для умножения церквей. Павел и Варнава приобретали учеников, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Рукоположив же им пресвитеров каждой церкви, они помолились постом и предали их Господу, в которого уверовали. Это все, что нужно – приобрести учеников для Христа, собрать их вместе и назначить лидера. Я не говорю, что это было легко. Конечно, это было трудно, и на пути вставало и много преград. Но стратегия заключалась не в том, чтобы приобрести учеников, построить здания, создать программы и организации и запустить все в ход. Стратегия заключалась в том, чтобы приобрести учеников и назначить пасторов, которые наставляли бы всех в слове. Везде мы видим эту модель. Приобретение учеников и умножение церквей – церквей, которые наполнены людьми, знающими Слово Божие, написано, их учили Слову Божьему, и церквей, которыми руководили пасторы, наставляющие в Слове. Мы хотим быть частью этого по всему миру, посылая людей на труд, приобретая учеников и умножая церкви. Так Евангелие достигнет края земли. Этому посвятили себя Павел и Варнава. С 24 стиха до конца главы написано: «Потом, пройдя через Писидию, прибыли в Памфилию, и, проповедовав слово Господне в Пергии, отошли в Атталию, а оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз дверь веры язычникам, и пребывали там немалое время с учениками». В нашей жизни это возвращает нас к поиску руководства Божьего в нашей жизни. Теперь вы можете поститься и молиться за братьев и сестер, выполняющих миссионерский труд. Я же хочу сделать некоторые обобщения, прочитанных нами 13 и 14 глав, и прошу вас обратить на это внимание, потому что это имеет большое значение для каждого из нас. В нашей жизни нам даны одинаковые заповеди. В Писании мы находим заповеди, которые касаются каждого из нас. «Мужья, любите своих жен. Жены, уважайте своих мужей». Это заповеди, и вам не нужно молиться и поститься о мудрости от Духа Божьего, исполнять эти заповеди или нет. Они уже даны нам для исполнения. Дальнейшего руководства не потребуется. «Любите своего супруга и служите ему, и точка». В Новом Завете записано множество различных заповедей. Ходите в Слове Божьем, молитесь непрестанно, всегда радуйтесь, избегайте нечистоты. Все это прямое повеление к действию. Если что-то нечисто, бегите от этого. Это заповеди одинаковы для всех. Научите все народы. Это тоже заповедь, и она касается каждого человека. Я молюсь, чтобы Бог освободил нас от мышления постороннего наблюдателя. Каждому человеку, который последовал за Христом, заповедано приобретать учеников. Каждый христианин должен приобретать учеников для Христа. В то же самое время у каждого из нас разное призвание. Под призванием я здесь подразумеваю способ исполнения этих заповедей. Это выглядит по-разному для каждого из нас, и поэтому в этом аспекте много неопределенности. В Писании это четко не расписано. «Мужья, любите своих жен» — это заповедь. «Однако я призван любить свою жену, а вы — свою». Нигде в Писании не было сказано: «Дэвид, женись на Хизер». И в таких вопросах нам нужна мудрость от Бога. Я помню, как я постился и молился об этом. Бог дал мне ясность, и это пример призвания. И это мой способ исполнения заповеди «любить свою жену». Таким образом, когда речь заходит о научении народов и приобретении учеников, это заповедь. Призвание же будет отличаться. В нашей церкви есть семейная пара, которая собирается в Северную Африку. Я обращаюсь к церкви и прошу людей молиться и спрашивать Бога Его волю. У нас есть заповедь, и мы хотим представить Богу полную свободу действий. Кого еще Бог призывает ехать в Северную Африку с этой парой? Бог укажет. Мы спрашиваем, мы молимся. Мы не просто сидим спокойно, между делом задаем Богу вопрос: «Боже, что Ты хочешь, чтобы мы делали?» Мы настойчиво вопрошаем: «Господь, хочешь ли Ты, чтобы мы всей семьей поехали в Северную Африку?» Если вы еще так никогда не молились, молитесь. Вы можете доверяться Богу, потому что Он знает, что делает. Молитесь и представьте Богу свободу действий. Но при этом я не хочу, чтобы вы чувствовали себя виноватыми, если Бог не призывает вас ехать в Северную Африку. Если Дух Божий не призвал вас, не нужно терзаться. В нашей церкви еще одна семья переезжает в неблагополучный район города, и другие семьи стали молиться об этом. Призывает ли нас Бог переехать в этот же район? Бог побудил более 20 семей принять решение переехать. Поэтому нам нужно молиться: «Господь, призываешь ли Ты меня к этому? Если он не говорит «да», тогда не мучайтесь из-за того, что вы остаетесь там, где вы находитесь». В послании Иакова, 1 главе, 27 стихе написано, что мы должны заботиться о вдовах и сиротах. У нас есть возможность усыновлять и удочерять. Призывает ли вас Бог к этому? Если Бог не ведет вас к этому, не чувствуйте себя виноватыми, даже если верующие вокруг принимают решение усыновить или удочерить кого-то. Между заповедью и призванием есть разница. Мы постоянно будем сталкиваться с различными возможностями. Однако мы не склонны превращать заповеди в призвание. Например, заповедь приобретать учеников. Мы говорим, «Я не призван приобретать учеников в разных народах. Бог не призвал меня к этому». Все правильно? Бог вас к этому не призвал. Он вам это заповедал. В заключение. Мы нуждаемся в Божьем руководстве в жизни нашей церкви. Как это выглядит? Мой призыв к вам – всегда быть послушными Божьим заповедям. Это данность. Мы должны всегда повиноваться Его заповедям. Не нужно спрашивать Бога, что нам делать, если Он уже сказал, что нам делать. Нужно просто это делать в послушании Его заповедям. Во-вторых, нам нужно всегда быть открытыми для Его призвания. В своей жизни, в жизни своей семьи и в жизни нашей церкви мы должны предоставить Богу полную свободу действий и сказать: «Дух Святой, совершай то, что тебе угодно».